В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. В студии в Москве у нас политик и юрист Борис Надеждин. На связи из Литвы член постоянного комитета форума «Свободной России» Иван Тютрин. И из Москвы по скайпу политолог Алексей Мухин. О чем мы сегодня говорим? За полгода до выборов в Государственную Думу возник такой тренд. Общий рейтинг «Единой России» падает с каждым месяцем. И наш корреспондент Артем Радыгин напомнит историю путинской партии нового типа.
2001 год. Из России еще не ушла демократия. Владимир Путин кажется молодым политиком.
Надеюсь, что вашей главной политической целью станет стремление реально улучшить жизнь наших граждан.
Движение «Единство и Отечество. Вся Россия» сливаются в одну партию под синим знаменем с бурым медведем – «Единую Россию». Она должна укрепить федеральную власть в регионах и мобилизовать сторонников Путина. В 2008 году в президенты продвигают Дмитрия Медведева, на тот момент формального руководителя партии «Единая Россия». Тремя годами позже Медведев вместе с премьером Путиным на съезде «Единой России» обещает уход от сырьевой экономики, достойные зарплаты, доступные лекарства и жилье.
Нашу Россию не отдадим тем, кто обманывает людей, раздавая пустые и невыполнимые лозунги. Обещания.
Под обещание рейтинг «Единой России» растет. По данным фонда «Общественное мнение», около 45% избирателей поддерживают партию. Политологи связывают этот рост с доверием к вернувшемуся в Кремль Владимиру Путину. Но вместо обещанного развития страны в 2014 году россияне получили «Крым наш» и резкий рост популярности власти.
Псковские ребята, смотрите документы псковских ребят.
Дальше были война с Украиной, санкции и экономический застой. Владимир Путин увлечен внешней политикой. Тем временем уровень бедности в стране, по данным Росстата, вырос на четверть. С трибуны съезда «Единой России» Дмитрий Медведев советует народу.
А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес.
К августу 2016 года рейтинг «Единой России» достигает своего первого минимума – 31%. Потеряна треть сторонников. Ниже, до 28%, популярность партии опустится двумя годами позже, после пенсионной реформы и повышения налогов. На этом уровне поддержка единороссов держится до 2019 года, когда в Москве проходили митинги за честные выборы. После пандемии, обнуления и фильма про дворец Путина, по данным Левада-центра, в феврале 2020 года рейтинг «Единой России» упал до рекордно низких 27%.
Ну вот с тем и живем. Но, кстати говоря, дальше идут традиционные партии КПРФ, ЛДПР, точнее ЛДПР и КПРФ, а потом уже на полупроходных 5% «Справедливая Россия», Мироновско-Прилепинская. Ну вот, Борис Борисович, добрый вечер, во-первых. Во-вторых, что вы нам скажете? Что главное в своей длинной политической жизни, за которой вы тоже следили, сделала партия «Единая Россия», она же партия власти, партия Путина и так далее?
Ну, давайте так. Мне кажется, более интересно, что вообще будет в сентябре. Да?
А это мы поговорим.
Но «Единая Россия» была таким замечательным, таким приводным ремнем нашего начальства, администрации президента, губернаторов, там, в городах мэров, там, глав и так далее, в представительных органах власти. Собственно, ее задача была простая. То, что наше начальство, исполнительная власть предложит, те, они должны за это проголосовать. Собственно, они это и делали все эти годы. Называть ее партией в том смысле, как партия является, там, например, ХДС, КСС там, в Европе, или там, либеральная демократическая партия Японии, вот Японии, называть их в этом смысле партией сложно. Ну, какая есть, другой России у нас для вас нет. А я там, ну, не знаю, я не готов там всерьез обсуждать перспективы этой партии, там, пятое-десятое, потому что на самом деле все очень просто. А, неважно там, как кто не лидер, там в разное время ее возглавляли Грызлов, сейчас Медведев там и так далее. Важно, что все понимают, что это партия начальства, это первое. А, те, кто искренне голосует за Путина там и так далее, вот вам «Единая Россия». И второе, это именно та партия, задание по поводу процентов которой получает вся вертикаль власти.
То есть в Кремле формируется задание, на нее работает, это
абсолютно
как бы,
да, такой происходит градусник. В губерниях, в районах администрации, проходит совещание на тему, как нам «Единую Россию» протащить. У каждого депутата, выдвинутой «Единой России», есть план-график встреч с избирателями, который утвержден местной администрацией, и там всем задание. Ну вот, чтобы все приходили там с учителями, все учителя приходят, ну и так далее. То есть, ну вот,
такова реальность. А вот мы Алексея Мухина тоже спросим, политолога, который недалек от этих партийных дел. Алексей, добрый вечер. Что вы скажете? Вот главное достижение «Единой России» на то, что она не померла за эти годы, или мы ее рано хороним?
Ну, рано хороним. Потому что, на самом деле, да, политтехнологи давали ей сначала один электоральный срок, считали ее одноразовым продуктом, а затем она удивила политтехнологов и всех остальных. Затем опять удивила, снова удивила, удивляет до сих пор. Я не буду ни хвалить, ни ругать «Единую Россию», потому что это политический инструмент. Политический инструмент в руках, как сказал Борис Борисович, начальства. Хорошо это, плохо? На мой взгляд, не очень плохо, потому что политический инструмент рабочий. Я недавно разбеседовал с очень крупными японскими инвесторами, которые работают в России. Мы с ней обсуждали партийную систему. И они ругательски ругали американскую систему. Говорили о том, что она полна политических противоречий именно потому, что существуют две сильные партии, которые находятся в оппозиции. Ругали японскую систему, говорили о том, что да, слишком длинное участие либерально-демократической партии Японии во власти, возможно, является ну, не очень эффективным, но крайне характерным для России. Ой, для Японии, конечно же, господи. Вот. Российская политическая система японцам нравится, потому что мои японские партнеры сказали следующее. Она очень похожа на японскую. Понятно, что и как, когда, кто будет говорить. Мне, например, вот не нравится, что многие партии, которые имели очень хорошие, неплохие стартовые позиции, ЛДПР, та же, КПРФ, не смогли сработать. У них очень сложная электоральная история, и они не смогли реализовать себя. Хотя у КПРФ был достаточно серьезный, хороший шанс это сделать в середине 90-х годов. В качестве моей основной претензии администрации президента, да, является то, что так и не смогли вырастить недостойную, не то что замену, а достойного оппонента политического. И когда Вячеслав Викторович Володин говорил о том, что ну, нужно, чтобы эти партии, которые вот тогда нарождались, как щенки в воде учились плавать, экспертное сообщество говорило хором на совещаниях: утонут, мы не сможем ничего сделать с этим. Они утонули. И, в принципе, совершенно понятно, что в ближайшее время ни один из проектов, который так или иначе стимулируется и гражданским обществом, и административными органами, и, я не знаю, кем там еще, возможно, там бизнес-сообществом, эти партийные проекты не сработают. Это печаль мне, например. Мне кажется, что причиной падения рейтинга «Единой России» является в том числе отсутствие спарринг-партнеров.
Хорошо, давайте мы теперь послушаем голос оппозиции. Иван Тютрин с нами. Иван, что вы скажете о «Единой России»? Собственно, это партия или это такая вывеска Кремля, и мы видим вот этот отраженный путинский свет, да, который меркнет слегка, ну и меркнет, собственно, популярность и партии, которая с ним связана.
Ну, на удивление, я согласен с теми определениями, которые дали партии «Единая Россия» мои предыдущие коллеги. Дело в том, что Борис Надеждин сказал, что приводной ремень власти, а второй эксперт сказал, что политический инструмент в руках начальства. То есть оценка очень верная, ведь действительно партия «Единая Россия» не является партией в нормальном представлении этого слова, а это является определенной функцией, да, это часть существующей политической системы, суть которой является диктатура. Но диктатура, она выстраивается не в лоб, она не выстраивается жестко, а ей нужно какое-то количество симулякров. То есть нужна имитация выборов, нужна имитация нормального парламента. В том числе для того, чтобы кремлевские эксперты потом могли рассказывать про каких-то безымянных японцев, которым российская ситуация нравится больше, чем в Америке и в Японии, что само по себе выглядит достаточно смешно, потому что проводить параллель между диктатурой, коей сейчас является Россия, и полноценной демократией, какие бы изъяны там ни были, США, ну, достаточно странно. Один тот факт, что руководителем России является человек 21 год, и за это время уже 5 американских президентов поменялось. Поэтому да, это функция, и пока она выполняет как бы свои задачи для режима, ее будут сохранять, и несмотря на падение вот этих рейтингов, это, в общем, содержательно и сущностно никак не сказывается на политической ситуации внутри страны. Более того, если мы говорим о других партиях, которые называются системная оппозиция, такие как КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», то, безусловно, это те же самые функции. Они выполняют примерно ту же самую роль, что и партия «Единая Россия». Ну, «Единая Россия» — это партия начальников и бюрократов, хорошо. А КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» — это партии, у которых есть свой, как бы, месседж, своя задача. Они ориентированы на разные аудитории. Но они все являются единым целым, они являются вот такой электоральным прикрытием диктатуры, выполняющим достаточно важную функцию. Недаром по основным принципиальным вопросам позиции этих партий всегда совпадают. Будь то аннексия Крыма, будь то эти безобразные законы, такие как законы там, Димы Яковлева, будь то принятие поправок. Поэтому для меня лично большой разницы между вот этими организациями нет, они потому что являются базой одной и той же системы.
Да, но я позволю себе тоже маленькую реплику несогласия. Я подозреваю, что некоторым японцам вполне может нравиться диктатура. Например, там в этой либерально-демократической партии одно время были очень мощные связи с якудза, да, с японской мафией. И я могу себе представить, что каким-то японским мафиози вполне может нравиться коррумпированная диктатура, там, с которой можно порешать по-братски какие-то конкретные вопросы. Но я к Борису Борисовичу, он у нас инициатор сегодняшней творческой встречи, я бы сказал. Вы в Фейсбуке написали несколько постов, очень действительно ярких и интересных, ну, про то, как можно, так сказать, участвовать в выборах, в избирательной кампании. Ну вот каковы ключевые факторы, от которых будет зависеть, собственно, ход? Тут полгода осталось, вот про рейтинги мы сказали, значит, четверочка – это неизменно. Вот, ну, кстати, от числа определившихся там немножко другие результаты. Я просто назову, что 42 было бы, если бы вот пошли голосовать, те, кто хочет голосовать за «Единую Россию», 19 за ЛДПР, 15 за КПРФ, 7 вот за «Справедливую Россию», и на 3 еще такая, как бы, хвост коммунистов, коммунистическая вот эта вторая партия «Коммунисты России»,
Максим,
с которой, да, все время спутывают, так сказать, Зюганова. Вот, вот что вы скажете о все-таки ключевых факторах?
Вот очень правильно, Михаил, вы сказали, что нужно обсуждать ключевые факторы ключевых игроков. Самое главное, что я хочу донести до наших зрителей, слушателей, что ничего не предопределено, вот абсолютно ничего не предопределено. А вот степень итогов выборов Государственной Думы, сколько голосов будет там у «Единой России», у коммунистов и так далее, и самое главное, последствия, как общество это примет или не примет, что произойдет вот после голосования, зависит от ряда ключевых факторов. Каковыми я бы считал следующее. Первое – это Путин. То есть те решения, которые может принять Путин, могут очень сильно повлиять и на ход кампании, и на результат, и на масштабы протестов. Что у него в голове там понять сложно пока. Могу предположить, что до сих пор рассматривается вариант, что Путин лично возглавляет список «Единой России».
А зачем ему с ней путаться?
Судя по тому, что они откладывают послание. А вы знаете, это снимет с него массу вопросов и даст ему огромную степень свободы. Глобальный контроль администрации за Думой, который не очевиден сейчас, да?
Да вы он что, они важен? Же как голосуют просто как этот принтер, да?
Вы дослушайте до конца, да?
Но.
Сейчас они голосуют как принтер. Я на всякий случай напомню, что я давно живу на свете. Я видел 90-й год, когда избрали Верховный Совет РСФСР абсолютно вот лояльных людей, абсолютно лояльных. Сито было такое же, да, там? Там было небольшое количество там...
Вот.
Как бы оппозиция. А эти же люди, вот эти же самые люди в 90-м году избрали Ельцина председателем Верховного
Совета.
Потому
что там
вот,
была группа вот этих самых
верно. И что, поэтому давайте я вернусь. Итак, первая степень, как бы первый ключевой фактор, что решит Путин. Это большое значение имеет, хотим мы не хотим.
Так.
У него есть масса опций, самых разных. Да, там, возглавить, не возглавить, закрутить гайки, не закрутить, там, всех арестовать или не арестовывать. Это же понятно, что это не сами московские полицейские решают, вязать депутатов или нет. Да?
Так.
Второй игрок важный, реально важный игрок, несмотря на там, справедливую критику, что они не настоящие. Это российская системная оппозиция. Коммунисты, ЛДПР, Справедливая Россия.
А Иван говорит, они все в одной
товарищи
лодке
дорогие,
плывут.
Они сейчас в одной лодке плывут. Они сейчас плывут в одной лодке, когда последние несколько выборов их загнали в гетто. Там 10% тогда. Я хорошо помню 90-е годы. На всякий случай, большинство в 90-е годы в Думе было вовсе не у партии власти, НДР там, и так далее, и не у либералов. Оно у кого было? У коммунистов. Столько одномандатных округов, сколько выигрывали коммунисты в 95-99 году, не выиграл вообще никто. Никогда. Они
слились,
там 60 округов и так
слились.
Далее. Ну, подождите.
Третье место.
Подождите. Дальше. Поэтому как они себя поведут на падение Единой
Хорошо.
России, это вопрос интересный.
Пункт
и как
третий.
Они в округах поведут, это важно.
Хорошо.
Третий игрок, важный системный игрок, это не системная оппозиция. Он важный системный, но не системный. Очень важно, как себя поведут, в том числе лидеры несистемной оппозиции. Вот их, многих из них арестовали. Да, там,
да Алексей сидит Навальный
потому
да,
что
на зоне.
Это следующий важный игрок. Это Московская улица. В первую очередь Московская, но как показал опыт протестов вот этих январских по поводу Навального, вообще говоря, у нас уже там в десятках городов выходит ну, такое ощутимое количество людей. Да? Это важный фактор. И как он себя поведет и что произойдет, это вот отдельная история. Сильно зависит от Навального, там, других людей, там, Яшин там, и так далее. Собственно, список арестованных можно прочесть и понять, кто там игроки. А, вот. И, наконец, еще один фактор, который, к сожалению, вообще это чисто российская история, к сожалению, говорю, это масштабы фальсификаций. Они радикально влияют на результаты выборов. В меньшей степени.
Но народ уверен, во что вообще все рисуют.
Нет. Я про это целый пост написал. Кто хочет почитать, и мой там Facebook, Telegram, я везде есть. Суть простая. Даже самые адские фальсификации масштаба 20 миллионов приписанных голосов на прошлогоднем голосовании за Конституцию, там Шпилькин оценил, они, внимание, не могут радикально изменить результаты «Единой России» по партийным спискам, хоть ты тресни, да? Самый страшный адский вброс, который был в 2011 году за ядро, это 15% добавил ей, да? Это плохо, это ужасно, но это не то, что вот прямо было 0, а стало 90, согласитесь, да? Максимум, что можно прибавить по партийным спискам, 15% «Единой России». Путем масштабнейших фальсификаций. Заметьте, фальсификации, когда добавили 12 миллионов голосов, в 2011 году привели к масштабным протестам в Москве. Что сейчас будет, это вообще страшно представить.
Хорошо, Борис Борисович, давайте вы перечислили 4 фактора, давайте мы пройдемся по этим пунктам с коллегами. Ну вот, Путин и его личное участие в кампании «Единой России» будет или нет? Давайте мы Ивана спросим. Может, Путин что-то такое учинит, что сломает весь сценарий?
Когда Путин в 2007 году возглавил список «Единой России», проголосовало 45 миллионов человек за «Единую Россию». Тут надо считать не процент, а количество.
Так.
Близко ничего этого не было. Ни при Грызлове, ни при Медведеве в главе списке. В два раза меньше. За Медведева и Грызлова в два раза меньше.
Хорошо. Давайте, Иван.
Ну, вы знаете, это такой вопрос, что будет делать Путин, как бы непонятно, в общем-то, как бы зачем. Скорее всего, сам Путин будет выбирать стратегию, которая принесет какие-то наименьшие ему издержки. Вот если по пунктам, если по Путину все более-менее ясно, я бы хотел к пункту номер 2 обратиться, а именно системная оппозиция. Борис Надеждин оперирует каким-то к концу 80-х годов, там, в посте, по-моему, писал про 2003, но это все-таки была совершенно другая политическая реальность. И нам все-таки, когда мы проводим анализ и пытаемся учитывать опыт предыдущих кампаний, нам все-таки надо брать какую-то более релевантную ситуацию, более релевантные цифры. Я бы хотел вернуться в 2011 год. Тот самый страшный для режима год, потому что фальсификации на выборах привели к массовым протестам, к самым большим протестам за все время путинизма. Так вот, когда были дебаты между Алексеем Навальным, Гарри Каспаровым и нашим общим знакомым Борисом Немцовым, значит, если вы помните, Навальный защищал позицию за любую другую партию, кроме «Единой России». Он те дебаты выиграл, это было на последней осени конференции оппозиционной. Но одним из главных аргументов Алексея являлось то, что в момент турбулентности, в момент какой-то вот подъема значит, населения, эти системные партии могут организовать фронду. Ну, примерно то, что сейчас уже спустя 10 лет говорит Борис Надеждин. Так эта ситуация возникла. В декабре мы видели беспрецедентное количество людей на улицах Москвы и по всей стране. Я помню, как в начале февраля была идея у значительной части оргкомитета протестных действий обратиться к Сергею Миронову, позвать его на митинг 4 февраля, помните, был такой очень большой митинг, несмотря на холод в Москве, и, значит, заявить о том, что мы поддерживаем Сергея Миронова в противостоянии, значит, с Путиным, мы поддерживаем его на предстоящих выборах. Сергей Миронов пропал. Его никто не мог найти, он не выходил на связь, потом всячески пытался дистанцироваться от протеста. И вся последующая история, там, и 2012 года, и, естественно, после Крымского консенсуса 2014 года, когда все эти партии проголосовали международные преступления, за международные преступления Кремля, говорить о возможности какой бы то ни было фронды внутри системных партий просто невозможно. Я готов согласиться с тем, что где-то на региональном уровне, на локальном, может возникнуть ситуация, когда какой-нибудь крупный капитал будет стоять не за партией «Единой России», а за другой партией. Как, например, группа, которая стояла за Фургалом в Хабаровске, да, которые просто оказались эффективнее и, значит, получили в руки региональную власть. Но это не может носить системный характер, потому что все эти годы, начиная с момента взятия под контроль губернаторов, то есть, по сути, уничтожения федерализма, выстраивается система, которая позволит администрации президента достаточно эффективно и в приказном порядке в регионах назначать лояльных, по сути, назначать-выбирать лояльных себе кандидатов. Времена вот таких сильных губернаторов, как Россель, у которого могла быть своя игра где-нибудь в Екатеринбурге, эти времена прошли. Этот уровень уже полностью под контролем. То есть мой основной месседж в том, что политическая поляна полностью зачищена. Мы находимся уже как бы в другой реальности. И оценивать перспективы, и в том числе сентябрьские вот выборы, нужно исходя из релевантной, актуальной информации, а не делать отсылки к ситуации, когда Россия была просто другой страной, и в которой не было установлено диктатуры.
Борис, короткая реплика, пожалуйста.
Короткая реплика. По состоянию на 1987 год КПСС была намного круче «Единой России», я вас уверяю. Никогда не забуду, как Горбачев погонял Ельцина и говорил тебе конец.
Давайте свеженькое чуть-чуть.
Поэтому, подождите, это те же законы природы. И все вот эти, как бы, что они легли, там их подавили. Ну, то же самое было в 87 году. Ельцин уходил, и все понимали, что он уходит в никуда и никогда не вернется. И что потом, да? Резюмирую. Я бы не сбрасывал со счетов оппозицию системную. Вот почему. Конечно, на федеральном уровне никто из них не будет там плевать Путина и призывать к режиму. Но выборы в Госдуме на самом деле решаются не по партийным спискам, а в одномандатных округах. И вот там могут победить, и таких случаев полно. Не те, кого «Единая Россия» и губернаторы пытались протащить, совершенно другие люди.
Хорошо, вопрос, откуда они возьмутся? Их построят, возможно. А Алексей Мухин, что вы скажете? Ну, вы-то, наверное, рады, что поляна, так сказать, зачищена, оппозиции такой реальной-то нет. Вот, системная оппозиция, как нам уже объяснили, она никакая. Ну, и Путину вообще, наверное, не надо вмешаться в эту кампанию тогда. В общем, все будет такой договорничок, там выдадут опять этим трем партиям округа какие-то согласованные, ну, пару округов они еще где-то отыграют случайно, а все остальное поделят. И надежды Бориса Надеждина, извините за тавтологию, они прахом пойдут.
Надежды Бориса Борисовича Надеждина известны. Он сам говорил, что собирается участвовать в праймерис «Единой России». Поэтому, как опытный политик, мы должны учитывать, что такой вариант тоже возможен. Ну, раз вы меня подталкиваете к амплуа кремлевского политолога, который меня обозначил политик Тютрин, ну давайте, ладно, хорошо. «Единая Россия» на самом деле является партией в нормальном смысле этого слова. Почему? Потому что она опирается на определенные социальные группы. Вернее, одну социальную группу – бюрократия. И она является выразителем ее интересов. Сюда примыкают, и это тоже достаточно такой хороший, добротный, проверенный временем союз, конечно, региональной администрации. Сюда примыкают социальные группы – бюджетники и профессиональные группы армии и спецслужбы. Посмотрите, какой интересный потенциал у «Единой России». Да, этот потенциал сейчас находится, ну, если не в плачевном состоянии, то не отмобилизованном. Именно благодаря событиям, которые происходили в последнее время, не в последнюю очередь благодаря так называемому ковидному кризису. Но обратите внимание на другие партии, та же КПРФ, которая пытается перехватить потенциал несистемной оппозиции, даже, по моей информации, немножко выкупить сетку Навального по регионам. Посмотрите на ЛДПР, которая тоже сейчас вряд ли может являться выразителем интереса какой-либо социальной или профессиональной группы. Но «Справедливая Россия» — там вообще отдельная ситуация. Мне кажется, там предстоит очень много политтехнологической работы, прежде чем она вообще приобретет какие-то черты хотя бы, чтобы быть идентифицированной в политическом поле перед электоральным ресталищем. Так что в сравнении с другими акторами партийно-политического поля «Единая Россия» — это выглядит очень неплохо. Поработаю я немножко адвокатом дьявола в этой связи. Вот. Именно поэтому, я думаю, Борис Борисович собирается участвовать в праймерис «Единой России», если он еще не отказался от этой мысли.
Борис всегда готов поучаствовать в каких-нибудь праймерис, он тут кивает головой, да. Поэтому эту тему мы вряд ли будем обсуждать.
Выиграю,
да нет, ну вы со всеми можете поиграть, я понимаю, как опытный политик, вот, чтобы их надуть. Давайте мы все-таки про несистемную оппозицию, раз вы этот тезис выдали. Вот, собственно, допуск-недопуск этих кандидатов, я смотрю их всех по арестовывали, значит, под домашний арест посадили. Вот. Ройзмана нынче в аэропорту прихватили, два протокола ему оформили за митинги январские, значит, можно и дадинскую статью попытаться всадить, чтобы он не баллотировался. В общем, сюжет такой, и Навальный сидит. Вот давайте сначала про Навального пару слов услышим, а потом от агентства Рейтер.
Исправительная колония номер 2 в Покрове действительно оказалась тем местом, куда был доставлен Алексей Навальный. Факт своего пребывания в этом пенитенциарном учреждении оппозиционный политик подтвердил в Инстаграме. «Тюремная система смогла меня удивить», — написал Навальный. «Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 километрах от Москвы». Навального, которого Федеральная служба исполнения наказаний сочла склонным к побегу, по ночам каждый час будет проверяющий. Он снимает узника на видеокамеру и отмечает, что тот на месте. Суд в Москве по ходатайству в СИН заменил Навальному условный срок на реальный за предполагаемое уклонение от явки в контрольную инспекцию. То обстоятельство, что политик после отравления летом прошлого года не по своей воле попал на лечение за границу, не было принято во внимание. Алексей Навальный в январе вернулся из Германии в Россию и был взят под стражу в аэропорту Шереметьево по прилету. Он обвиняет в своем отравлении боевым нервно-паралитическим веществом ФСБ и лично президента страны. Кремль отрицает какую-либо причастность к этому деянию.
Вопрос Борису Надеждину. Ну что, какова будет роль Алексея Навального, который находится в тюрьме, и его соратников вот в этой ситуации? Вот ощущение такое, что власть, после, особенно показав себя в выходные с этими арестами депутатов, пустилась, ну, так сказать, по следу указаний силовиков. Всех замочить, все забетонировать,
а вот это
и никого
раз,
не
смотрите,
пустить.
Вот
и
в чем, тоже. А в чем будет выбор Путина? Не только в том, что возглавит он список «Единой России», не возглавит, хотя это очень важно.
Не возглавит. Результат
будет другой. Хорошо. Я не уверен, кстати.
Но ладно.
Путин склонен в критические моменты брать ответственность на себя, вопреки мнению, что он там отползает и так далее. Вспомните пенсионную реформу, он же ее
Мы
озвучил,
и про
да?
Крым помним, про
и
его
про
захват.
Крым и так далее. Он такой, мужик-то крепкий, на самом деле, Путин. Он совершенно такой, склонный к тому, вот чтобы не прятаться, если надо. Я употребил слово «крепкий мужик».
Ну, у внимание. Каждого своя лексика.
Теперь смотрите. И второй выбор Путина, кроме вот этого, будет следующий. На сегодняшний день он передал бразды правления в части снятия работы с несистемной оппозицией силовикам.
Ну вот.
Дальше. Что он видит? Он же, ну как бы, он смотрит на ситуацию. Он видит следующее. После того, как силовики, значит, получили все полномочия, они прямо вот хоть как вот специально делают так, чтобы повысить градус кипения и возбудить всю оппозицию. Вот эта история с арестом в Измайлово 150 местных депутатов, там практически всю фракцию Долгопрудинскую «Справедливой России» арестовали. Я чуть-чуть не успел к Вязалову. Значит, соответственно, вся эта история привела вот к чему. Какой практический выход? Если бы никого не арестовывали, это событие осталось бы в Фейсбуке, там на «Дожде», на радио «Свобода», но его бы не было в Бахтаме. Теперь два результата практических. Первое. Весь мир об этом говорит. Госдеп выпустил заявление, да, нифига себе. По телеканалам по всем обсуждается это событие, которое никто бы не заметил. А второе, вы теперь, дорогие силовики, обращаюсь к вам, мозги у вас есть вообще? Вы что сделали? Вы получили в десятках городов страны кроме Долгопрудного, там было, по-моему, 50 городов представлено, да, там депутатов. Получили депутатов, заметьте, то есть людей, за которых проголосовали избиратели, которых вы там задержали. Сейчас они, бедолаги, какие-то идиотские протоколы про нежелательную организацию. Без слез читать нельзя, это клиника. Ну, первые, да. Я докладываю, первые попытки законопослушных пострадавших явиться к этим мировым судьям привели к тому, что мировые судьи отказываются рассматривать эти дела. Вы будете смеяться, потому что настолько нелепо составлены протоколы. Они говорят, нет, это не к нам, идите куда-нибудь, отстаньте от нас только.
Но это хорошо, значит.
В результате, дорогие силовики, вы ведете дело не к тому, чтобы страну успокоить, а к тому, чтобы ее возбудить. Вы получили в 50 городах избранных людьми, людей, которых вы неизвестно за что задержали, там, мурыжили, и сейчас там суды какие-то присылаете по всей стране. Вы что хотите добиться? Вы хотите добиться протестов массовых? Вы их получите такими действиями. Владимир Владимирович, если вы меня слышите, передайте курирование оппозиции от силовиков к управлению внутренней политикой.
То есть к вашему
людям,
бывшему, да, соратнику господину Кириенко.
Не самый плохой вариант.
Не самый плохой вариант. Хорошо. Алексей Мухин, что вы скажете? Вот бетонирование оппозиции, ее попыток проникновения во власть, самую такую, ну, народную, представительную, да, это что такое? Вот как вы это объясните? Действительно это такой ляп вот этих силовиков и Кириенко с коллегами, возможно, с вашей помощью или с помощью других опытных мастеров своего дела, справились бы гораздо лучше с этим вопросом?
Ну, как вы меня пытаетесь, да, похвалить зачем-то. Но теперь я не сомневаюсь в том, что Борис Борисович будет принимать участие в праймерис «Единой России», раз назвал Путина крепким мужиком. Это раз. Второе. Мне кажется, что несистемная оппозиция немножечко сама виновата в том, что происходит сейчас. И, кстати, крайне рада, что случилось то, что случилось. Потому что это дает шанс вернуть 2011-2012 годы и вывести людей на улицу. Силовая модель поведения радует несистемную оппозицию. Достаточно посмотреть на радостные, на довольные мордочки тех, кто сидел в автозаках и постил свои селфи. Боюсь, что произойдет раскол. Причем он уже произошел. Прежде всего, этот раскол проляжет между сидящим Навальным и находящимся на свободе Волковым. Волков будет пытаться удержать эту условную империю протестную, но не преуспеет в этом. Поэтому я думаю, что преддверие выборов региональных в единый день голосования, федеральную Государственную Думу, несистемная оппозиция встретит в состоянии глубокого раскола и противоречий.
Ну что ж, такой прогноз нам дан, вот я бы сказал, провиденциальный, но так, чего люди хотят, о том они и, кажется, и говорят. Иван Тютрин с нами. Иван, что вы скажете о действиях несистемной оппозиции и ситуации с Алексеем Навальным? Ну, возможно, он не сделал ошибку, когда приехал и поднял эту волну, да? Возможно, он сделал ошибку, приехал рано и теперь оказался в изоляции. Но факт тот, что мы имеем то, что имеем. Имеем Навального в тюрьме, имеем людей под домашним арестом, известных и способных баллотироваться. Имеем, возможно, желание действительно расколоть оппозиционное движение. Что вы видите вот в перспективе следующего полугодия? Попытки все-таки возможны участвовать в этих выборах, использовать умное голосование, тот механизм, который придуман Алексеем и его коллегами, или это все нереально?
Как ни странно, это сейчас прозвучит, учитывая москвоцентричность очень многих российских политиков и запиленность, скажем так, на Кремль. Вот даже сейчас Борис Надеждин, он же апеллирует бесконечно к Путину, потому что прекрасно понимает, что единственным политическим субъектом в этой стране является непосредственно Путин, ну и какое-то его окружение. Мы, в отличие от этого, хоть и в Вильнюсе находимся, достаточно внимательно мониторим ситуацию в регионах. Мы общаемся и находимся на связи с многими активистами, многие из которых, кстати, были задержаны в Москве. И мы видим достаточно плачевную картину. Она заключается в том, что помимо вот этих задержанных депутатов, это, кстати, неправда, что это как-то шокировало все мировые СМИ, нет. Навальный был на первых полосах всех газет, был в топах всех лент всех стран всего мира. Протесты в России были, это было яркое пятно. Муниципальные депутаты, это, в общем, все-таки удел, по большому счету, нашего фейсбучного комьюнити оппозиционного. Так вот, в регионах происходит сейчас полная зачистка. Возбуждаются уголовные дела, в первую очередь это касается людей, которые работают в штабах Навального. Люди из штабов Навального уходят под давлением. Давление — это угрозы и уголовкой, кому-то армии, самого разного как бы плана, мы это понимаем. Более того, помимо вот таких звеньевых организаторов, многие люди, кто засветились на акциях, до этого же они находились в интернете, они смотрели фильмы Навального, расследования, да, то есть, но они не стояли в какой-то формальной организации, поэтому этих людей было не видно. Так вот, после акции конца января, начала февраля, все эти люди отсняты, и сейчас вот такой рутинный процесс продолжается, когда с ними проводят беседы, где-то заводят там, не знаю, административные дела. То есть делается все для того, чтобы избежать сценария 2011 года, а именно когда там, возможные фальсификации на выборах приведут к массовому протесту. В этом смысле, опять же, очень тяжело оценивать геройский поступок Алексея Навального, который, жертвуя собственной свободой и здоровьем, вернулся в страну. Если смотреть на перспективу, я считаю, что Михаил, да, наверное, это был в некотором смысле фальстарт, потому что волна, она поднялась. Сейчас мы видим, как эта волна несколько спала, плюс на нее оказывается беспрецедентное давление по всей стране со стороны силовиков. И не очевидно, что появится возможность заново эту как бы волну разогнать. Я надеюсь, что в этот раз оппозиция не потеряла инициативу и удастся найти какие-то ходы для того, чтобы ситуацию как бы оживить. Ну а что касаемо муниципальных депутатов, это, в общем-то, часть процесса, который мы наблюдаем 20 лет. Это процесс под названием взятия под полный контроль всего политического пространства. Это касается и Госдумы, естественно, это все давно уже сделано, это губернаторы. Муниципальный уровень до определенного момента оставляли, скажем так, предоставленного самого себе. То есть муниципальные депутаты могли в Москве избираться, все прекрасно понимали, что реальный функционал этих депутатов муниципальных московских, он реально мал. То же самое в регионах. Ну какая разница, что там 4-5 каких-то оппозиционных или даже из представителей системной партии депутатов будет сидеть в каком-то муниципалитете? Ну и как бы что-то это? Как это принципиально влияет на общую ситуацию в стране, на развитие политического режима? И мы видели, что как шагреневая кожа, это политическое свободное пространство, оно уменьшалось, 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 и сейчас это пространство дошло уже до уровня муниципалитета. И вот те люди, которые делают селфи, они большие молодцы, я большое количество людей из них знаю, многие к нам на форум приезжают. Но я допускаю, что многие из них просто еще не осознали ту новую политическую реальность, которая пришла. И вот мы говорили в начале про рейтинги «Единой России». Снижение рейтингов «Единой России» и власти в целом будут означать лишь одно. Они будут означать повышение репрессивности режима. То есть других механизмов, как, условно говоря, они уже не могут поднять свой рейтинг. Ну, уже была там военная авантюра, аннексия Крыма, было все что угодно. Сейчас уже реальных рычагов для повышения и получения собственной популярности уже не так много. Поэтому остается репрессивность и давление, и, по сути, полная зачистка политического пространства уже до уровня даже самого низкого уровня муниципального. А почему это происходит, почему это делается вот сейчас в отношении муниципальных депутатов? Я думаю, это связано с тем, что ввиду уничтожения всей несистемной оппозиции, по большому счету, муниципальные депутаты, в том числе активисты Навального, они являются единственной вот этой точкой организационной, через которых может осуществляться массовый протест. По большому счету, массовый протест и потеря контроля над ситуацией – это единственное, чего боится сегодня путинский режим. Он не боится никакого поражения на выборах, тем более, что чисто математически, если мы посчитаем, значит, вот расклад существующий, но можно гарантированно сказать, что даже если мы не берем этих сателлитов, эти фейковые оппозиционные партии КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия» снова получит конституционное большинство. Даже сейчас непонятно, для чего им это надо, потому что они уже все поправки, которые нужно было, провели, конституцию новую приняли, по большому счету. Но тем не менее, они этот процесс контролируют полностью. И поэтому, когда оппозиционные политики начинают размышлять о нашей там стратегии будущей, нам нужно хорошо ответить на вопрос, а чего вы хотите от этого? Ну, получите вы на 10 депутатов больше ЛДПРовцев, на 10 меньше «Единой России». Я вот искренне не могу понять, каким образом это принципиально повлияет на текущую ситуацию в стране.
Хорошо. Борис Борисович нам ответит, боится ли поражения власть. Вот, потому что есть версия, что она закручивает гайки к выборам в Государственную Думу. А есть версия, подождите, есть версия, что она не к выборам закручивает гайки, она на далекую перспективу закручивает гайки. И вы, вот как человек физтеха, должны это понять. Понимаете? Вот вы рассуждаете, с точки зрения некоторых, о том, что путинизм был в одном состоянии, да, ну, условно говоря, воды, да, и вы рассказываете нам, как надо плавать в этой воде. Вот. А на самом деле воды нет. Почему? Возник либо есть? Пар, либо лед. Слушайте, и по льду вот надо смотрите. Ходить, а в паре вы сваритесь. Я не знаю, что-то другое агрегатное дорогие состояние, понимаете, с политической среды. Нет?
Можно пофилософствовать? Уныние – грех. Вот вы видите перед собой человека, вот я сижу, да? Который в буквальном смысле отымел Единую Россию на выборах в одном отдельно взятом городе. То есть в соседних городах у него там 70%, как Королеве, все там нарисовали, а Долгопрудном худший результат вообще там в округе. И Справедливую Россию, я тогда от нее выдвинулся, там вытащил на 22%, если что. Да? И контроля за местным парламентом у Единой России нет, пришлось там с коммунистами и так далее. Но не важно, долгая история. Поэтому все возможно. Было бы желание, были бы люди, которые там что-то готовы делать реально. Второе. Я желаю здоровья, свободы Алексею Навальному, там, желаю, чтобы были на свободе там, и Волков, там, и Люба Соболь, и вся его команда. Но я обращаю ваше внимание вот на что. Для масштабов протестов по итогам фальсификации, тьфу-тьфу, не приведи Господи, это пройдет. Я не хочу протестов, я не хочу майданов, я хочу мирной смены власти по итогам честных выборов. Вот моя мечта. Но масштабы протестов абсолютно практически не зависят от того, будет ли там структура Навального, там будет ли кто-то еще. Вот у нас рядом есть пример, Беларусь, да? Там ничего похожего нету,
там
никого нет.
Там всех пересажали еще вот. Перед выборами,
да, там вообще все уже закрыты. Тихановская, это, конечно, не Навальный, да, ее никто не знал до этой истории. И там потому на улице выходили огромное количество людей. Потому что в 21 веке, чтобы вывести на улицу огромное количество людей, совершенно не нужна никакая организационная структура. То есть совсем не нужна.
Слушайте, абсолютно. Вы забыли, что Твиттер замедляют, что с интернетом борьба. И прочие разные хитрые штучки собираются применить.
Я неплохо помню, как Роскомнадзор крайне удачно блокировал года два Телеграм. Вот сейчас у меня Телеграм.
Ну, Телеграм стал их инструментом.
И в этом Телеграме все это время я переписывался с депутатами Госдумы, крупными чинами администрации президента. Вот в запрещенном Телеграме. Прямо вот тут, по этому прямому.
Ну, да? Выяснилось, что он им нужен.
Выяснилось, что он им нужен. Поэтому не надо преувеличивать.
Ну хорошо, YouTube им нужен, а Twitter, может, не нужен.
Еще раз, я желаю свободы и всего хорошего всей команде и Навального, всей системной оппозиции, но выход людей на улицу крайне мало зависит от их организационных вещей. Совершенно другие эффекты работают.
Смотрите, подождите, но если вот вы говорите, что вот вся власть году, политическая, кстати, отдана силовикам, что силовики начнут давать указания набрасывать там кучами, и мы все это будем видеть?
Дело ж не в этом.
На пнях.
Путин. Опять вот я Путина все время хвалю. Что ж такое? Что за передача? На телеканалах ругаю, а вас хвалю. Вот. Путин при этом прекрасно помнит события там, конца 80-х, распад Советского Союза. Путин прекрасно знает, что никакие силовики, никакая даже советская армия с танками в центре Москвы ни хрена не может сделать, если на улицу выходит 500 000 людей. Просто не может и все. Ничего не может. Даже танки советские не могут. Понимаете, в чем история? Поэтому до определенного предела точки кипения будут пытаться как бы проверять, а вот силовики напугают, а что будет. Но когда увидят реальные результаты, да, я вас уверяю, пойдут на переговоры. Я это все видел в 2011 году, когда даже не 500 000, 100 000 вышли на Сахарова.
Хорошо,
да?
А если они честно все посчитают?
Я только
честно
за
посчитают,
это. Я
Единая Россия говорю, получит вот эти самые 42%, 19% получит.
Если я не увижу фальсификации, я первый выйду и скажу, подождите, молодцы,
но,
спасибо, подождите,
Борис Борисович, но дело же не
спасибо,
только в фальсификации.
Да,
дело, в том, что целое большое направление, да, политическое, оно не допускается на выборы, да?
Да, поэтому будет две точки критические, если мы говорим про фактор под названием несистемная оппозиция улицы. Две критические точки будет. Про сентябрь мы сказали, фальсификации, не дай бог будут, да? Я думаю, что даже если пересажать всех, там, кого в Измайлово повязали, все равно толпы на улице выйдут, по-любому. Если будут масштабные фальсификации, как в 2011 году. А будет до этого еще одна точка, примерно в июле. Это аналог того, что было в 2019 году, когда на Мосгордуму всех зарезали по подписям. Помните там, да, там Юлю Галямину, там, Илью Яшина, там, Гудкова. Ну, в общем, всех.
Галямина
всех
уже
там,
со статьей.
Да. Там не очевидно пока.
Как не очевидно, у нее уже все.
Ну, слушайте, долго рассказывать еще не факт. Еще
хорошо,
не
вы
так оптимист. Вот, критическая точка будет отказ от регистрации оппозиционеров. Но обращаю ваше внимание, одно дело Мосгордума, и там были в Москве большие, да, митинги. Совсем другое дело выборы Госдумы, где это происходит по всей стране. Они же везде будут выдвигаться, полезут во все щели. Я тоже полезу куда-то в Подмосковье. И вот это будет другая критическая точка. И тут вот тоже непонятно, потому что я думаю, что, еще раз говорю, все решения, по сути дела, по этой части, то есть силовики, не силовики, допускать, не допускать до выборов, будет принимать лично Владимир Владимирович, вот исходя из какой-то своей логики. Я прекрасно понимаю, что он человек умный и знает, что на одних силовиках удержаться у власти, ну, сложновато было, даже в 91-м
пока году. Пока все, что мы видим,
когда не было телеграмма,
подождите, ну там вот блокировка, незаконная предвыборная агитация, ограничение просветительской деятельности, там какая-то ответственность за несчастных ветеранов, которые кто-то якобы унижает. Все вот эти замедления там работы Твиттера, все эти придумки, они идут против вашей гипотезы о том, что Владимир Путин действует разумно.
Еще раз. Путин вот дал силовикам карт-бланш, так. Типа там разберитесь.
А потом он их за руки хватает.
Да,
говорит.
Конечно.
Он увидит, хорошо, что давайте происходит. Алексея спросим,
думаю, скорее, что
будет ли Владимир Путин вмешиваться в тот ход политического процесса, который мы сейчас видим, когда Государственная Дума штампует разнообразные ограничительные законы со скоростью там, ну, буквально там каждый месяц по 5-10 штук. Будет ли несистемная оппозиция, о которой волнуется Борис Надеждин, и другие волнуются, естественно, те, кто за нее хотели бы голосовать, в каком-то виде, я не знаю, в виде партии «Яблоко», может быть, или там «Яблоко» же может выдвинуть не обязательно своих членов партии. Ну, в общем, в каком-то виде допущены на эти выборы. Ваш прогноз.
Красивая история про силовиков и про закручивание гаек, но боюсь, что она не имеет отношения к общеполитическому контексту, потому что это точечные меры. Это меры, и причем гражданское общество вполне себя одобряет подобного рода меры. Оно не рассматривает это как закручивание гаек, оно рассматривает это как вырезание злокачественных опухолей из политического тела. Я боюсь, что слабым местом несистемной оппозиции является существование на иностранные деньги. И это слабое место, эта болевая точка будет в дальнейшем стимулироваться властью для того, чтобы выделить и маргинализировать эту самую несистемную оппозицию, причем с успехом это произойдет.
Не боимся вот ваших этих наездов по части
хорошо.
Иностранных денег. Открыто говорим, да. Да.
Я выступаю сейчас как эксперт, который указывает на болевые точки просто,
хорошо,
понимаете?
Есть еще болевые точки.
Какая-то там политическая сила, не приписывайте мне. Да, вот дайте мне закончить, я вам укажу их, пожалуйста. Вот. В результате этот протест, скорее всего, будет канализирован, частично он будет канализирован в партийные проекты «Справедливая Россия за правду», «Новые люди» и так далее. А та часть протеста, которую не удастся канализировать, она, конечно, будет выходить на улицу. И здесь силовая составляющая будет играть по-прежнему свою роль. Никто за руки хватать силовиков не будет. Здесь я с Борисом Борисовичем не согласен.
Ну, думаю, что надо народное мнение привести. Что там народ, как он с «Единой Россией» хочет жить или нет?
Поддержите ли вы «Единую Россию» на выборах в Госдуму?
Обязательно.
Вряд ли.
Сравню то, что они говорили до того, и то, что они сделали сегодня. Я ведь хочу так, чтобы мне хорошо жилось, а не им. Я считаю, что выбор есть, но все партии примерно плюс-минус одинаковые. Ну, у каждого есть свои нюансы. А президент у нас, насколько мне известно, он всегда дистанцируется от всех партий. Он даже товарища или господина Медведева поставил там во главе партии, а сам сказал, я здесь, я не вашим, не нашим.
Я еще над этим вопросом не думал, но когда будет голосование, я подумаю.
Да, поддерживаю. Просто выбор как наиболее выгодной позиции, я считаю. Ну, то есть как поддержка Путина одной из действующих партий для меня не важно.
Вряд ли, потому что мне не нравится их политическая программа.
Я думаю, что присутствие Путина меня вдохновит.
Конечно, нет, потому что это партия жуликов и воров. Я не голосую, я знаю, что это неправильно, но я не вижу пока просто никакого смысла в том, что даже предлагает Навальный с умным голосованием, поэтому мне приходится оставаться за бортом.
Ну вот на нашем опросе в интернете, если в списке Путин 21% за «Единую Россию» проголосует, а если без Путина еще 2%. За другую партию 12%, а 65% хотели бы пойти по сценарию «Умное голосование», то есть политический вот этот вот список для них, похоже, не существует. Но это наша аудитория. Иван, что вы скажете все-таки? Ну, вот вы же рассчитываете, я так понимаю, на какое-то международное давление на Россию скорее, а не на то, что вот как-то изнутри через выборы можно что-то изменить. Или я ошибаюсь?
Нет, но то, что через выборы невозможно что-то изменить, и вопрос о власти на выборах в России не решается уже давным-давно, ну, это некая аксиома, с этим спорить невозможно. Сторонники участия в выборах, они бывают говорят, что можно использовать выборы как своего рода триггер для того, чтобы, значит, вот эту протестную волну начать разгонять. Но вообще рассматривать давление на режим отдельно вот, от ситуации внутри России и международного давления невозможно. Даже если мы возьмем поздний Советский Союз, который так любит вспоминать Борис Надеждин, там все-таки вместе с обанкротившейся полностью системой, в том числе социально-экономической системой Советского Союза, было достаточно серьезное международное давление, которое, конечно, в первую очередь было инспирировано Рональдом Рейганом. Это и «Звездные войны», и работа по снижению цен на нефть. Поэтому мы рассматриваем внешнее давление как важнейший фактор для давления и как попытку, скажем так, деконсолидации путинской элиты, если путинское окружение можно таким образом называть. Я бы хотел, Михаил, сказать вот про ваш интересный опрос. Там есть очень серьезное логическое противоречие. Там же написано, что я поддержу умное голосование 65%, и предыдущий ответ – да, за другую партию. Но по большому счету, по вот этому опросу Левады уже совершенно понятно, что в очередной раз в российской так называемом парламенте будет всего 4 партии. И фактически умное голосование, оно и предполагает голосование за одну из других партий. По большому счету,
Борис, ЛДПР, КПРФ или «Справедливая Россия». У нас финал близко.
Я только еще повторю одну вещь. Дорогие товарищи, уныние – грех, еще не вечер. Результаты и выборов в Госдуму, и пути развития России на ближайшие там, 5 или 10 лет абсолютно не предопределены.
А вопрос о власти решается на этих выборах?
На этих выборах решается вопрос в составе парламента. И этот вопрос...
Четыре партии, вам же все со словом не сказали.
Слушайте, я вот опять же, ну что вам сказать? Ну в 90-м году все избрались от КПСС. И что дальше? Выбрали так. Ельцина, председателя Верховного Совета, а потом президента. Те же самые люди. Потому что они, вот все, кто входил потом в НДР, в Единую Россию моего поколения, все были в КПСС. И что дальше? Те, кто будет в Единой России, сейчас половина депутатов, потом, если поменяется политическая ситуация и так вот. Далее, перейдут там, не знаю, в Яблоко, там,
а если не поменяется?
В СПС, куда-то.
А если не поменяется?
А вот это зависит от людей, между прочим. От людей, которые голосуют на выборах. Поэтому выборы имеют огромное важное значение. И реакция общества, например, не приведи Господи, на фальсификацию выборов тоже имеет огромное значение.
Но это мы увидим. Иван Тютрин, Алексей Мухин и Борис Надеждин были в эфире «Радио Свобода». Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.